Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Да, это возобновленный после 2 лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды». Уже 4-й сезон. Очень много людей писали и говорили мне в последние 2 года, что иногда нужно оглянуться вокруг. Надо почувствовать, что мир вокруг жив, что он существует, что жизнь и интерес к ней продолжаются, даже когда рядом идет война. И я постепенно понял, что суть еды нужна опять, что надо и самому к ней вернуться, и вас позвать. Так что теперь мы продолжим. Сообщество любителей этих историй 3 года назад собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Я очень благодарен всем тем, кто терпеливо ждал, когда же суть еды вернется. Спасибо. Без вас я бы не справился. А теперь говорю и новым друзьям. Приходите на patreon.com/суть_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, для тех есть теперь Boosty. Погуглите Boosty «Суть еды» прямо русскими буквами, и все найдется. Присоединяйтесь и туда. 2 недели назад, это был 70-й выпуск «Сути еды», мы начали с вами разбираться с историей фиников. История оказалась громадная, вся пронизанная ветхозаветными библейскими мифами, эпизодами из Евангелия, сурами Корана, легендами экзотических пустынных оазисов и всякими изысканными ароматами дальних странствий и древних цивилизаций. Пришлось даже устроить продолжение. Еще одну серию подкаста. На прошлой неделе она вышла. Послушайте их обе, они точно стоят того. Ну вот, а теперь совсем свежий, можно сказать, молодой гастрономический феномен. Всего-то 200 лет от роду. Никакой вам тьмы веков, никаких древних цивилизаций. Все как на ладони, близкое и родное. Но зато это буквально всемирное явление, захватившее все континенты, все части света, не побоюсь этого слова, включая Антарктиду. И внедрившееся, вломившееся с размаху, прям с хрустом в нашу повседневную жизнь. Сегодня про чипсы. Ну, про картофельные чипсы. А вы что подумали? Сначала лингвистическое предуведомление, чтобы раз навсегда перестать путаться. То, что мы называем чипсы, весь мир называет чипс вместе с нами, вот эти вот более-менее круглые, более-менее плоские лепестки хрусткой картошки. В 2 странах мира это называется совсем иначе. Зато страны это важные. По меньшей мере важные для любой картофельной темы. Потому что очень хорошо там понимают в картошке. Всю свою историю нового и новейшего времени там вокруг картошки, собственно, и прокрутили. Это Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также собственная Ирландия, отдельная, независимая. Там то, что во всем мире называют чипс, называется криспс. Хрустящие, то есть. Ну, или, если хотите, хрустяшки. Ой, слово ужасное. Ну, что делать, переведем адекватно. А чипс там – это совсем иное. Это то, что в мире называют, собственно, жареной картошкой. Ну, или там в англоязычном остальном мире, в Штатах, например, френч фрайс. Вот, например, знаменитое и важнейшее для британской и ирландской культуры блюдо fish and chips, жареное в кляре, рыба с картошкой. Она вовсе не с чипсами в нашем понимании собрана, а с длинненькими такими брусочками жареной в масле картошки. В честь английской традиции это блюдо везде fish and chips'ом зовут, во всем мире, но это парадоксальное исключение. Вот, запомните, больше никогда не путайтесь по этой части. Почему мы считаем нужным сразу про это все оговориться? Потому что англоязычный мир по обе стороны Атлантического океана, ну, вот эти вот англосаксы, сыграли в судьбе интересующего нас гастрономического феномена, исключительную роль. В одной великой англоязычной стране чипсы родились по легенде, а в другой они родились на самом деле. Вот мы сейчас этим и займемся. Где бы и как бы вы ни пытались начать выяснять, откуда в мире появились эти чипсы, с чего началась их славная история, вы наткнетесь обязательно, неизбежно, на одну и ту же легенду. Буквально везде. В любой книге, в любой энциклопедии, на любом сайте. Всегда. Тут как с Евангелием. Знаете, иногда вдруг задумаешься и просто поразишься. До чего мощная маркетинговая операция. Весь мир знает один и тот же сюжет. Миллиарды людей готовы его пересказывать близко к тексту с очень незначительными отклонениями. На любом языке одни и те же предания о Христе, одни и те же эпизоды – с одними и теми же подробностями, с теми же чудесами, с теми же притчами. Поразительно, как удалось такое количество людей обучить этому тексту. Ну вот с чипсами то же самое. Не сочтите уж за богохульство, но явление схожего порядка. Где бы и когда бы вы не заинтересовались предметом, вы прежде всего наткнетесь на одно и то же имя – Джордж Крам. И на одну и ту же дату – 1853 год. И на одно и то же географическое наименование – американский городок под названием Саратога Спрингс, штат Нью-Йорк, это 200 миль, ну, окей, чуть больше 300 километров, строго на север от Нью-Йорка, ну, или столько же строго на запад от Бостона. Вообще-то, имя этого человека было Джордж Спек, а Крамом, некоторые так и пишут, Крумб, вот по буквам, то есть как бы крошка, его назвали за маленький рост и вообще за общую щуплость и худобу. Что важно, для того времени в стране, где царила еще сегрегация и где до освободительной войны Севера и Юга, которая отменила рабство, оставалось 10 лет, он был метис, то есть сын афроамериканца и индианки. Британская энциклопедия, там тоже есть статья о чипсах, там тоже рассказана вся эта история. Так вот, она считает, что мать этого самого Крама принадлежала к племени Гурон. Тем не менее, этот Спек, он же Крам, был самым настоящим селебрити по тем временам. Он был звездой этих мест, самых продвинутых мест и самых развитых мест тогда еще молодой Америки. Тогда газеты американского Северо-Востока называли Крама лучшим поваром штатов. А именно там, на этом самом американском Северо-Востоке, происходили самые активные, так сказать, цивилизационные изменения. Саратога Спрингс – это был модный курорт с целебными водами, с красивым озером, с прекрасными такими дачными, как мы теперь сказали, окрестностями. Там очень любили строить всякие богатые виллы. Еще в конце 1830-х годов туда пришла железная дорога. Она соединила город с восточным побережьем, в частности, с Нью-Йорком. Это была одна из самых первых, самых активных пассажирских линий Америки. Между прочим, построена тогда же, когда и первая железнодорожная линия в России. Только в России она была совсем коротенькая, между Петербургом и Царским селом, а тут вот сильно подлиннее. На этом озере под Саратога Спрингс стоял ресторан. Он назывался Moon's Lake House. Ну, в некоторых источниках его еще называли Moon's Lake Lodge. Его построил предприниматель по имени Кэрри Мун, поэтому Moon's. Он был прямо на таком высоком берегу с видом на это самое озеро Саратога. И вскоре после того, как он открылся, он, как писали тогдашние газеты, вытеснил все другие местные заведения, став целью ежедневного парада карет в Саратога Спрингс во второй половине дня. Вот писала местная газета буквально в это самое время. И первоначально, собственно, прямо с момента открытия, там царствовали на кухне брат и сестра. Ее звали тетя Кейт, ну, то есть Кэтрин, Аунт Кейт. Фамилия ее была Уикс по мужу, а брата ее звали Джордж Крам. Они вот вдвоем были таким коллективным шеф-поваром. Этому ресторану при всем его коммерческом успехе и популярности вообще, надо сказать, не очень повезло в его истории. Он несколько раз сгорел. Один раз через примерно 40 лет после описываемых событий в 1893 году его отстроили заново, продолжали эксплуатировать, потом в 1908 году, потом в 1926 году, Причем это уже была совсем другая эпоха. Он в это время принадлежал там целому мафиозному клану. Был такой Мейерландский, знаменитый нью-йоркский бандит. Вот одному из его помощников принадлежал тогда этот ресторан. В 1981 году этот ресторан все еще существовал. И в 83 году сгорел окончательно. Ну, теперь там какой-то частный дом на этом участке. Но, тем не менее, смотрите, просуществовал 140 лет, правда, со всякими приключениями. Ну вот, в интересующие нас времена, в 1850-х годах, это было действительно роскошное заведение. Там было изысканное по тем временам меню, там были дорогие кушания, причем много было дичи. Ее полно было и на этом озере, и в окрестных лесах, всякие утки, олени, вот, собственно, из них и готовили. Конечно, был то, что называется catch of the day, то есть свежайший улов озерной рыбы сегодня. Но там этот самый Джордж Крам, который был и шеф-поваром, и управляющим, он установил такие довольно строгие порядки фирменные. Он заставлял клиентов ждать часами. Он ни для кого не делал исключения. Он общался с клиентами довольно свысока, временами просто хамски. Такой вот был у него стиль, хотя клиентура была шикарная. А он был совсем молодым человеком, чуть старше 30 лет. Он родился в 1822 году. И вот это было преддверие того, что в американской истории называется «позолоченный век». Век такого коммерческого олигархического бандитизма, когда очень бурно развивалась американская экономика, бурно строили железные дороги, бурно осваивали новые территории. И действительно целый ряд представителей вот этого вот позолоченного века, который начнется чуть позже, туда из Нью-Йорка регулярно ездили. Ездили на эти воды, ездили погулять, строили там себе всякие летние дачи и обожали там обедать в этом Moon's Lodge. Там были члены семейства Вандербильтов, богатейших людей того времени. Там был, например, знаменитый железнодорожный магнат Джейсон Гул, тоже основатель целой династии баронов-разбойников из позолоченного века. Там был, например, знаменитый адвокат Генри Хилтон, который оставил довольно большой о себе след в тех американских временах. И вот, по легенде, среди Вандербильтов, которые там присутствовали, в прямом смысле Вандербильтов и в переносном смысле Вандербильтов, потому что это уже фактически имя нарицательное, был, собственно, один из основателей этого славного рода, Корнелиус Вандербильт по прозвищу Коммодор. Ну, такой вот настоящий американский супер-бизнес-магнат. Есть много разных альтернативных теорий для пересчета его тогдашнего состояния. Некоторые пересчитывают просто тогдашние миллионы долларов по изменившемуся за эти 150 лет курсу и получают многие миллиарды. Кто-то пересчитывает по той доле в валовом национальном продукте, которым занимала его компания. Получается, что он вообще был чуть не богатейшим американцем. Ну, максимум с ним там еще какой-нибудь Карнеги мог бы посоперничать или там Дюпон. Ну, вот он точно входит в первую тройку. Этот Вандербильт начал свою карьеру. Почему, собственно, он коммодор? Начал с того, что он, живя в Нью-Йорке, затеял буквально еще совсем-совсем молодым человеком, почти подростком, затеял паромный бизнес и организовал паромную переправу между Стейтен-Айлендом и, собственно, Манхэттеном. Это была очень нужная для города транспортная артерия. Все это быстро развивалось, он покупал все новые суда, он как-то устраивал свой бизнес на все более широкую ногу. Вот тогда, собственно, его назвали коммодором, потому что он целой флотилией управлял. Ну, а главное свое состояние он заработал позже на железных дорогах и еще на втором очень важном американском бизнесе, очень важном в те времена, поскольку осваивались новые земли, и они как бы расчерчивались, распределялись на новые сельскохозяйственные угодья, он торговал доступом к воде, правами на водные ресурсы, что, конечно, для фермеров, постепенно продвигающихся на Запад, в то время было чрезвычайно важно. Ну, от этого осталось, от его состояния, колоссальное наследие. Желающие могут поехать, например, если удастся добраться до Америки, в город Ньюпорт в штате Род-Айленд, где стоит несколько знаменитых дворцов Вандербильта, в том числе знаменитый мраморный дом. Я вот однажды это видел своими собственными глазами. Это действительно совершенно грандиозное зрелище, как это было устроено. Теперь это все открыто для публики. Там работают музеи, все это можно посмотреть. Очень впечатляет. Ну, если мы говорим про Вандербильтов, то на ум любому нашему с вами соотечественнику немедленно приходит Вандербильдиха, та самая, с которой сражалась Эллочка Щукина, она же Эллочка-людоедка, из романа «12 стульев». Считается, что действие романа Ильфа и Петрова происходит в 1927 году. Он, собственно, был написан в этом году. И можно поискать в генеалогическом древе Вандербильдов, а кто же подходит под это описание этой Вандербильдихи, знаменитой, с которой сражалась удаленно, дистанционно Эллочка. Похоже, что это была правнучка вот этого самого Корнелиуса Вандербильта. Она родилась в 1900 году, ее звали Корнелия, собственно, в честь прадедушки, по всей видимости. Она родилась Корнелией Вандербильт, а позже стала Корнелией Сесил по фамилии своего мужа, потому что ей удалось, ну, впрочем, может, ей, может быть, ее родителям удалось, кто там сыграл роль в организации этого брака, породнить миллиарды Вандербильда с одной из самых славных и родовитых британских фамилий, с потомками Уильяма Сесила, барона Берли. Он был английским государственным деятелем времен Елизаветы I. И на протяжении почти всего ее правления занимал всякие важные британские посты. Был там статс-секретарем, лордом, верховным казначеем и так далее, и так далее. Вот, значит, эта самая Корнелия Сесил славилась своим довольно эксцентричным поведением, была такой светской львицей, была хулиганкой, всячески гуляла и веселилась, и демонстрировала себя публике и тогдашним папарацци. Впрочем, это название еще не было изобретено. И вот похоже, что это с ней сражалась Эллочка, и таким образом она стала самой знаменитой представительницей рода Вандербильдов в нашей российской русскоязычной культуре. А нас интересует ее прадедушка, Корнелиус Вандербильт. Так вот, по легенде, этот Вандербильт тоже был довольно сложный, что называется, клиент, за столом капризничал, и он бывал в этом ресторане не раз, и хотя в целом он принимал порядки, которые там были устроены, что иногда надо было подождать, иногда надо было терпеть довольно, я бы сказал, развязные речи этого самого шеф-повара, который как-то со всеми был за панибрата. Но, в общем, он зато мог себе позволить продемонстрировать свое неудовлетворение в каких-то случаях. И вот он, в частности, жаловался на тамошнюю жареную картошку. Ему не нравилось, что она очень толсто нарезана, что она недостаточно прожарена, что она как-то недосолена, что она какая-то слишком жирная. В общем, он эту картошку не хвалил. И Крам несколько раз специально для него эту картошку делал, стараясь, чтобы она ему понравилась, и в конце концов дошел до того, что стал специально для этого клиента нарезать ее тонюсенькими ломтиками, такими совсем плоскими бумажной толщины кругляшками, и жарил ее в раскаленном жире, потом давал этому жиру стечь, всячески как-то ее, так сказать, промокал, чтобы она была посуше и лучше хрустела, солил и подавал. И повар ждал, как считают исследователи этого времени, что Вандербильт поймет, что это, в общем, некоторая такая издевка, вот эти вот бумажные картофельные ломтики. Но тому понравилось. И он попросил так впредь ему и готовить. А потом другие клиенты этим же заинтересовались. И вот так были изобретены, впервые появились на свет чипсы Саратога, как их тогда же и назвали в меню ресторана. И вот отсюда есть пошла это всемирно известная закуска. Красивая легенда, в общем, совершенно правдивая. Хотя немало фактчекеров по всему миру ее многократно опровергли. И даже российские самые знаменитые фактчекеры, проект под названием «Проверено медиа», тоже посвятил целый большой исследовательский текст этой теме. Но там, да, там все правда. Ресторан действительно был в это самое время на этом самом месте. Повар Джордж Крам там действительно трудился, и, видимо, повар был замечательный, раз его в самом деле не могут забыть 170 лет спустя. Клиентура у него точно была особенная, это много раз подтверждено всякими воспоминаниями того времени и прессой американской того времени. И среди этой клиентуры действительно был никто иной, как коммодор Корнелиус Вандербильт в этот ли год или в соседний год или годом раньше, ну, в общем, был и с Джорджем Краном точно был знаком. Вполне вероятно, что он любил тонко нарезанную хрустящую картошку, и вполне вероятно, что она ему была приготовлена с большим мастерством и успехом. И исследователи гастрономической истории признают, что Крам действительно примерно с этих времен стал подавать картофельные чипсы в своем ресторане очень широко и активно и поспособствовал их популярности. Единственное, что тут неправда, это право этого Крама называться первооткрывателем чипсов. Легенда об этом обо всем появилась существенно позже. Она стала таким всеобщим всемирным достоянием вообще в 1970-х годах, когда ее подробно изложили в одном из текстов Американской ассоциации производителей снеков. Есть такая влиятельная коммерческая организация, мы еще ее упомянем не раз в нашем повествовании. И вот там об этом писали как про всем известный факт. Но сам Джордж Крам никогда не называл себя первооткрывателем. В некрологе Джорджа Крама эта информация тоже отсутствует. В некрологе его сводной сестры, она тоже была довольно знаменитая повариха, вот эта вот Кэтрин Уикс, строчка про чипсы имеется, но тоже не написано, что она их изобрела. И, по всей видимости, если уж кто действительно их там в этом ресторане приготовил, то это скорее она, вот эта самая тетушка Кэти. И бог его знает, специально она это сделала, или, может, она уронила несколько тонких ломтиков жареной картошки в котелок с кипящим жиром. Но, в общем, похоже, что именно она стояла у плиты больше, чем Джордж Крам, который больше пижонил и больше ходил по залу. Но, в общем, факт первооткрытия тут не подтверждается. В остальном красиво, но в этом месте нет. Тем более, что на самом деле мы знаем, когда и где впервые появился этот рецепт. Он появился существенно раньше, в 1817 году, и довольно далеко от тех мест, по другую сторону Атлантического океана, в Англии, в книге, которую написал Уильям Китченер. Вот удивительно, человек с фамилией Китченер, ну, то есть как бы кухонный, да, кухарь, оказался чрезвычайно важным человеком для истории британской гастрономии и автором очень важной книжки. Она называлась «The Cook's Oracle», то есть «Оракул повара». И там вот автор пишет о том, как он был озабочен плохими манерами в питании соотечественников, и вот он собрал всякие рецепты. А кроме того, он не поленился описать и изложить систематически разнообразные общие рекомендации по всем основным кухонным навыкам и умениям. Как правильно выбирать на рынке, как резать и чем, как варить, как жарить, как запекать, какой пользоваться в каких случаях посудой, как устроить очаг и плиту, как бороться со случайным пожаром на кухне, если вдруг он образуется. В общем, целая поварская энциклопедия на все случаи жизни, потому, собственно, она называлась и «Оракул». Этот Китченер родился еще в 18 веке, в 1778 году. Он был из довольно преуспевающей купеческой семьи. Ему не надо было как-то особенно заботиться о своем пропитании. Он был пижон и, по всей видимости, еще и большой враль. Он представлялся врачом и всем рассказывал, что он получил образование в очень престижных университетах, в университете в Итоне и в университете в Глазго. Известно, что он там бывал, но нет никаких документальных свидетельств о том, что он там закончил медицинский курс. То есть, по всей видимости, он врал, что он врач, а так только для солидности. Он известен еще тем, что он увлекался исследованиями в области оптики, считается изобретателем одного из типов телескопов, но все-таки главный его вклад в британскую культуру – это вклад гастрономический. И он, помимо, собственно, этой книги, которая сохранилась во многих экземплярах, и до сих пор в Британии ее очень почитают и ценят, и часто цитируют, он еще и создал целую организацию в Лондоне, она называлась «Комитет вкуса», «Committee of Taste», регулярно собирал участников этого комитета на изысканные обеды у себя дома и устроил там такие строгие клубные порядки, требовал абсолютной пунктуальности в отношении каждого гостя и к этому церемониалу, и как-то называл это работой. Вот сохранилось, например, его письмо, когда он одному из своих постоянных гостей, сэру Уильяму Брокидону, писал: «Мой дорогой сэр, прошу вас оказать честь обедать с комитетом вкуса в понедельник, 22 мая. Образцы будут выставлены на стол ровно в половине пятого, после чего сразу же начнутся дневные занятия». Ну вот он дневными занятиями называл с такой научной высокопарностью, собственно, обед, дегустацию того, что он приготовил. «Имею честь быть вашим покорнейшим слугой, Вильям Китченер, секретарь». Красиво, да? Между прочим, этот Брокидон, который тут упоминается, тоже не случайный чувак, а довольно знаменитая в британской истории личность, из чего можно заключить, что гостей своих Китченер подбирал не случайно. Он был путешественник, он был автор множества очень популярных в то время таких путеводителей, описаний всяких дальних стран, в том числе Святой Земли, Египта, и Альпы он прошел вдоль и поперек. И среди его химических занятий, например, была знаменитая работа для исследования заменителя винных пробок. Он предлагал вместо обычной коры пробкового дуба использовать толстый войлок, который был смочен в вулканизированном каучуке. Получил патент на это изобретение в 1838 году. А потом продолжал эти исследования и размазывал этот вулканизированный каучук по разным тканям. И в какой-то момент это изобретение вызвало большой интерес и привело к установлению деловых отношений с человеком по имени Чарльз Макинтош. И со всей его компанией, этого Макинтоша из Манчестера, там попробовали покрыть каучуком не только войлок, но и сукно, или там полотно, или парусину. И что получилось? Получился макинтош, да, получились непромокаемые ткани. Все связано в истории гастрономии, все завязано какими-то узлами, и в разные стороны ответвления туда и сюда невозможно остановиться. Ну, вот так мировая гастрономия продвигала человеческую цивилизацию. Начинали с винных пробок, а закончили непромокаемыми тканями, без которых мы сейчас не представляем себе нашей жизни. Но вернемся к этому самому поварскому оракулу. Полное его название, как тогда было принято, звучало чрезвычайно изящно, можно даже сказать художественно. Вот оно. «Поварской оракул, где искусство составления супов, соусов и ароматических эссенций становится таким понятным и простым, потому что количество каждого продукта точно указано по весу и мере». Так что каждый может вскоре научиться готовить обед, как и самый опытный повар. 600 рецептов – результат реальных экспериментов, поставленных на кухне врача с целью составления кулинарного кодекса для рационального эпикурейца, а также и дополнение для кулинарных удовольствий в каждой семье. Экономим с элегантностью, экономим средства для домохозяек и хлопоты для слуг. Вот это было написано на титульном листе этой книги. Так тогда положено было сразу излагать замысел автора и основную задачу этого издания. Углубляемся внутрь и находим рецепт номер 104. Он сохранился, можно даже в интернете обнаружить фотографии этой достопочтенной страницы. В рецепте 104 написано: «Картофель, обжаренный ломтиками или стружкой. Очистите крупный картофель. Нарежьте его ломтиками толщиной около четверти дюйма или стружкой по кругу, как чистят лимон. Хорошо просушите в чистой ткани и обжарьте на сале или...» Тут есть слово «дрипс». Что такое «дрипс»? Это жир, который капает с запекающегося мяса. Это традиционно используемый в английской и вообще позже британской гастрономии жир. Ну, собственно, говяжий жир изначально. В нем можно и картошку жарить, в нем можно и там запекать разные пудинги и всякое такое прочее. Вот, значит, вот этот дрипс тоже годится. Дальше рецепт. «Позаботьтесь о том, чтобы сало и сковорода были чистыми. Поставьте сковороду на быстрый огонь, следите за ней, и как только сало закипит и станет неподвижным, положите ломтики картофеля и постоянно помешивайте их, пока они не станут хрустящими. Выньте их и положите на сито, чтобы обсушить. Подавайте, посыпав очень небольшим количеством соли». Это чипсы. Ну, ничего невозможно с этим сделать. Это ровно чипсы. И это 1817 год. И это никакая не Америка, а Британия. И ничего этого Джордж Крам, конечно, не читал, он свои чипсы, видимо, изобрел самостоятельно, но на 40 лет позже. Кстати, чтобы закончить с этим крамом, давайте скажем, что он довольно долго еще продолжал свою деятельность. В 1860 году он ушел из этого озерного дома, из этого Moon's Lodge, открыл свой собственный ресторан неподалеку от Саратога Спрингс, неподалеку от того же самого озера. Там продолжал обслуживать свою любимую богатую клиентуру, в которую входили все эти разнообразные Вандербильты, Гулды и Хилтоны. И историки утверждают, что вот уже там эти самые чипсы были абсолютно обычным делом. Более того, они стали фирменной такой эмблемой этого ресторана. На каждом столе всегда стояла корзинка этих чипсов в ожидании посетителей. И когда клиенты приходили, они могли как-то заняться этими чипсами за разговором, пока сделают заказ и пока этот заказ, наконец, им принесут. Они оттуда же, вот что важно, из этого ресторана предлагались также и на вынос. Назывались оригинальные чипсы Саратога. И вот уже в 1874 году в местных газетах было сообщено, что если вы полюбили эти чипсы, то вам прямой путь за оригинал Саратога чипс, которые существуют до сих пор, и они существовали и многие десятилетия спустя, и, скажем сразу, они существуют и сегодня. Есть торговая марка под названием Original Saratoga Chips, America's First Kettle Chip, то есть первые американские чипсы в котелке. И этот бренд, собственно, несомненно, является старейшим на сегодня торговым чипсобрендом, который только существует. А история развития этих самых чипсов – это, конечно, история потрясающей предпринимательской энергии и предпринимательской храбрости. Люди вкладывали последние свои часто очень скудные сбережения, брали взаймы на очень рискованных условиях, чтобы начать такое дело. Я бы сказал, что атмосфера бизнеса и предпринимательства вот в этих северо-восточных штатах вокруг Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии – это, собственно, штаты Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, Нью-Хэмпшир – вот эти места – она, конечно, похожа на то, что 100 с лишним лет спустя началось на противоположном конце Америки, скажем, в Кремниевой долине. Ну, вот такая это была Кремниевая долина на грани 19-20 веков, совсем с другой стороны. Первое имя, которое мы здесь назовем на этом пути, на пути того, как чипсы движутся с востока на запад, захватывая всю Америку, первое имя – это Ann Good, Анна Гуд. Ее компания Good's Potato Chips основана была в крошечном городке в Пенсильвании, недалеко от Филадельфии. Городок этот до сих пор существует. И продукция ее до сих пор существует. Они выпустили первые свои чипсы в 1886 году. Они готовились, собственно, дома у хозяйки, у этой самой Анны. Поставлялись в местные рестораны. Их развозили в деревянных бочонках или в таких жестяных ведрах, проложенных бумагой, и только в ресторанах этого городка их можно было попробовать. Немножко позже, когда продукция появилась в магазинах и когда нужно было ее упаковывать, это уже сильно, сильно позже произошло, они придумали себе упаковку с голубой полосой, с текстом голубым шрифтом, и вот под этим именем. И эти чипсы во многих супермаркетах Америки можно найти до сих пор в этих самых голубых упаковках с этими самыми голубыми буквами. И на них написано, что они приготовлены по тому самому семейному рецепту, начавшемуся в 1886 году. Следующее имя, которое мы упомянем, это предприниматель из штата Огайо. Это немножко дальше на север, уже ближе к Великим Американским озерам, по имени Уильям Таппенден. Он свою предпринимательскую авантюру начал в городе Кливленде на берегу озера Эри. Он научился делать действительно тонкие чипсы, толщиной буквально с бумажный лист, прям как в Саратоге. Но он, конечно, был большим поклонником именно этой саратоговской традиции. Он продавал свои чипсы под названием «Чипсы Саратога» и настаивал на том, что вот они такие же ровно, как в этом знаменитом курортном городе, который, кстати, не очень далеко оттуда расположен. И историки считают. Вот есть, например, такой Алан Ричер, он такой известный историк американской народной кухни, в том числе всяких снеков, нью-йоркский такой писатель. Он пишет, что Таппенден, по всей видимости, был первым человеком, который действительно всерьез занялся системой доставки, системой распространения своего продукта. Все остальные готовили либо в своих собственных ресторанах, были сами поварами этих ресторанов, либо продавали там же у себя дома, где повара из ресторанов, для своих ресторанов, у них этот товар брали. А вот Таппенден начал свой товар сам распространять. И много-много лет спустя, в начале уже 21 века, The Snack Food Association, вот ассоциация снеков, такая национальная торговая ассоциация, которая теперь базируется в Арлингтоне, недалеко от американской столицы, она назвала этого самого Уильяма Таппендена вместе с Джорджем Краном пионером и основателем индустрии картофельных чипсов. Там есть очень много всяких забавных и трогательных деталей в истории этого самого Таппендена. Ну, например, его дочь, всего-навсего дочь, вот, казалось бы, это какие-то очень давние времена, начало века, но, тем не менее, люди живут долго в некоторых семьях. Вот его дочь по имени Анита в 1958 году дала одному большому журналу интервью о своем отце и рассказывала об истории начала этого бизнеса, в котором она еще ребенком принимала участие, и похвалилась тем, что когда бизнес чуть-чуть разросся, они совершили одно важное технологическое открытие, уже, впрочем, не совсем гастрономического толка. Они купили автомобиль. А дело было в каком-то далеком-далеком 1917-18 году, например. Они купили автомобиль вместо повозки с лошадьми, и на этом автомобиле начали развозить свою продукцию. И автомобиль непростой, подумаешь, штука автомобилей в начале 20 века. Их уже было немало, уже Ford существовал в это время. Но это был автомобиль, который назывался Pope Waverly. И это был электромобиль. Это была одна из первых попыток заменить бензиновые автомобили электрическими. И вот этот самый Pope Waverly, была такая компания, Pope Motor Car Company, она с 1908 года пыталась делать автомобили на аккумуляторах. Там было 3 лошадиных силы. Они развивали могучую скорость там, до 10 км в час, что, конечно, смешно немножко с нынешних позиций смотрится. Но, например, такой автомобиль мог водить и ребенок, что, собственно, и произошло. И вот эта самая Анита, дочь Таппендена, она, собственно, и была в возрасте 12 лет шофером этого электромобиля. И пока папа занимался бухгалтерией, а также вместе с мамой, собственно, жарил на кухне эти чипсы, она их возила по клиентам и говорила, что никто тогда не имел ничего против, потому что трафик был таков, что он и ребенку это все позволял. 1902 год, мы двигаемся дальше, имея в виду сроки начала производств, это компания двух братьев Александра и Алфреда Уолтеров. Они устроили свою компанию в штате Вермонт, тоже недалеко от Саратоги, если смотреть на карту, это все более или менее этот угол Соединенных Штатов. Открыли там фабрику по производству картофельных чипсов и сделали очень важный прорыв, потому что вплотную занялись не только дистрибуцией этого самого своего продукта, но и упаковкой. Впрочем, пошли по тупиковому пути. Они попытались наладить продажу своих чипсов в жестяных банках и жестяных коробках, которые отдавались под залог. То есть клиент получал такую жестяную банку, полную чипсов. До того эти чипсы всегда продавались либо из бочек, или еще из таких стеклянных коробов вроде аквариума. И в результате они там оставались на дне раскрошенными, отсыревшими, и вообще половина продукции пропадала. А эти, значит, предлагали в своих жестянках. Жестянки потом забирали обратно, мыли, чистили, выправляли, если они оказывались мятыми, использовали их вторично. Ну, в истории эта система не прижилась. Совсем другие способы продажи чипсов оказались правильными. Но вот попытка такая была сделана. И вот тут появляется Лаура Скадер. Правда, это уже не северо-восток штатов, а уже прямо Калифорния. Вся территория Соединенных Штатов к этому моменту пройдена и, так сказать, освоена этой чипсовой индустрией. В 1926 году калифорнийская бизнесвумер по имени Лора Скадер совершила революцию в чипсовом производстве. Она начала свои чипсы упаковывать в пакетики из вощеной бумаги. Это было уже очень похоже на сегодняшний товар. Причем она устроила это таким образом. Она договорилась со своими служащими, что они будут забирать домой листы вощеной бумаги. Что такое вощеная бумага? Это бумага, покрытая тонким слоем воска. И они будут ее дома резать и с помощью обычного утюга склеивать из нее пакеты и приносить на утро обратно. И на следующий день в эти самые пакеты они начали загружать эти чипсы, также утюгом их заклеивали. И второе очень важное нововведение. По всей видимости, это был один из самых первых товаров, ну, в случае чипсов просто самый первый, на котором появилась дата. И вообще появилось такое демонстративное обозначение свежести этого продукта. Любой покупатель мог посмотреть, когда этот пакет был запечатан, а следовательно, когда эти чипсы были пожарены. И мог быть уверен, что они будут хрустеть. А хрустение этих чипсов было важнейшим их достоинством, и рекламный лозунг этой самой Лоры Скадер был такой: картофельные чипсы Лоры Скадер – самые шумные чипсы в мире. Все это происходило на окраине Лос-Анджелеса. Этот район называется Монтерей Парк. Это север Лос-Анджелеса, недалеко от Голливуда. Вообще, эта Лора Скадер была, судя по всему, довольно выдающимся и интересным человеком. Она была то, что называется социально ответственный предприниматель. Она очень заботилась о своем персонале. И когда ее бизнес разросся, например, случилась вполне поразительная история, очень несвойственная для, так сказать, дикого американского бизнеса. Она отклонила предложение продать свою компанию за 9 миллионов долларов. По тем временам это очень неплохие деньги, конец 1920-х годов, потому что покупатель не гарантировал сохранение рабочих мест для ее сотрудников. И только гораздо-гораздо позже, в 1957 году, она продала свою компанию за 6 миллионов долларов, не за 9, а за 6, но зато покупатель гарантировал ее работникам сохранение занятости, и новая компания в ее честь была названа ее именем Лора Скадер Инкорпорейтед. Она занималась к этому моменту не только чипсами, но и разными другими закусками, там, в частности, арахисовым маслом и всякими печеньями, производила также и майонез и всякое такое, но по части чипсов стояла очень хорошо, занимала примерно 50% рынка картофельных чипсов в Калифорнии, что совсем немало, и Лора Скадер продолжала управлять этой своей компанией после того, как ее продала, до самой своей смерти в 1959 году. Ну вот, тем временем подходили к концу 20-е годы, и это, конечно, время сухого закона в Соединенных Штатах, а сухой закон на всем отразился, что связано там с ресторанной и вообще гастрономической индустрией Соединенных Штатов, в том числе сыграл свою мощную роль в истории чипсов, потому что оказалось, что это идеальная закуска для подпольных питейных заведений, которые по большей части тогда назывались спик-изи. В этих спик-изи, где разливали контрафактную выпивку, невозможно было устраивать серьезную кухню, невозможно было готовить серьезную еду, а чипсы в самый раз. Быстро, компактно, сердито, недорого, так что очень они пригодились. И вот человеком, который организовал после поездки опять же в Саратогу, Саратога продолжает играть в этой истории свою выдающуюся роль, организовал большое производство в Нью-Йорке. Человек, которого звали Леонард Джепп, и первоначально его профинансировал, и, видимо, собственно, главным его клиентом, куда шла большая часть его продукции, был никто иной, как Аль Капоне, один из организаторов всей этой подпольной питейной индустрии, которому очень важно было обеспечить вот эти свои спик-изи, эти самые подпольные питейные заведения, обеспечить их качественной закуской, причем такой закуской, которая есть везде и которую узнают посетители, чипсы подошли для этого наилучшим образом. Джеб, между прочим, тоже оказался человеком смелым и по-своему новаторским в своем деле, потому что он сделал очень важный шаг. Он заменил жир. До тех пор, то есть, собственно, до 20-х годов, до конца 20-х годов 20 века, чипсы жарили в растопленном свином сале. Такая была традиция. Ну, или в каком-то еще другом животном жире. А Джеб начал в массовом порядке использовать масло растительное. Его тогда уже много разных видов, разумеется, было в Соединенных Штатах. Было и рапсовое, и кукурузное, и подсолнечное. И, в общем, было из чего выбрать. И вот это сильно изменило дело, потому что можно было создавать большие промышленные вот эти вот самые фритюрницы и резко увеличивать производство. И продукция получалась не такая жирная, с нее вот это вот растительное масло полегче стекало. Все это нравилось, конечно, посетителям. По ходу дела, кстати, с этим Джапом и с его компанией под названием Jap Chips произошли, я бы сказал, геополитические неприятности. Они были связаны удивительным образом с нападением японцев на Перл-Харбор, с началом Второй мировой войны для Соединенных Штатов и с тем, что все японское в Соединенных Штатах оказалось очень непопулярным, и потребители не хотели ничего про это знать и слышать. И мы знаем печальную историю о том, как в Соединенных Штатах устроили целые репрессии против японцев, и их интернировали, и собирали там их в специальные лагеря. В общем, все это было чрезвычайно нехорошо, но компания под названием Jap вызывала неприятные ассоциации. И он тогда эту самую компанию Jap, Potato Chips, переделал в Jay's Potato Chips. Она потом стала Jay's Food. И вот под этим именем еще существовала несколько десятилетий, пока не была продана. Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать «Суть еды» вместе. Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». А для тех, кто в России, Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty и за себя – из-за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды или boosty.to/SergeyParkhomenko. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Ну что же, так мы дошли до 1930-х годов, когда в американской истории чипсов случились события, которые действительно радикально эту индустрию изменили, сделали ее чрезвычайно мощной, можно сказать, глобальной. И связано это с именем человека по имени Герман Лей. Этот самый Херман Лей начал свою карьеру с катастрофы. В 1931 году он жил тогда в Атланте, в штате Джорджия. Он лишился работы. Работал он в компании, которая производила бисквиты и торговала ими на улицах в качестве закуски. Тоже такой сухой снэк того времени. И компания чувствовала себя не очень хорошо. Он лишился там работы. И вместо того, чтобы искать какую-нибудь другую службу, нанялся в компанию уже в качестве такого партнера, которая с небольшого фургончика, которым он сам владел, поручила ему продавать сэндвичи с арахисовым маслом. И когда владелец этой компании умер, то дети предложили ему ее купить. Компания называлась Barrett Food Company. И он на своем грузовичке, на Форде, одной из первых, самых старых, самых примитивных моделей, начал продавать все эти закуски и постепенно нанимать сотрудников. Постепенно вкладывать совсем небольшие деньги. Известно, что первая его инвестиция составила $100 США. Тогда он основал компанию под названием Lay Distributing Company, там же в штате Джорджия. К 1937 году у него было всего 25 сотрудников. Но это уже было кое-что. Он уже был не один. А в 1938 году ему пришлось впервые совершить инвестицию побольше. Он занял в банке $30,000, приложил к этому $30,000 своих сбережений. Это были, в общем, вполне солидные деньги. И стал единоличным владельцем компании Barrett, дочерью которой была его собственная компания Lay Distributing. Перенес свою штаб-квартиру в Атланту, назвал ее Lay and Company. И это было начало огромной истории крупнейшего на сегодня в мире производителя чипсов, чипсов Lay's. Компания начала расширяться. Началась она, вот, собственно, с Мемфиса, потом Флорида, потом штат Миссисипи, Кентукки, Северная Каролина. В общем, все больше и больше. К 1944 году уже стало понятно, что это компания, которая не просто занимается разными закусками, разными снеками, а компания, которая, конечно, главным образом занята чипсами. И к 1944 году она стала называться Lay's Potato Chips. В 1944 году она стала первым производителем снеков, который купил телевизионную рекламу. Тогда и телевидение-то, собственно, только начиналось. Ну, помимо телевизионной рекламы, понятно, что была реклама и на радио, и в кинотеатрах перед сеансами. Но они применили редкую по тем временам, а может быть, еще и уникальную, новаторскую маркетинговую технологию. Они придумали лицо своих чипсов. Они придумали знаменитость, которая олицетворяла их. И этой знаменитостью стал очень популярный в те времена актер по имени Берт Ларр, который прославился ролью льва в экранизации сказки «Волшебника страны Оз». В 1939 году вышел этот фильм и имел большой успех в Соединенных Штатах. Компания Metro Golden Mayer его выпустила. Ну, вы знаете, что такое «Волшебник страны Оз». Это, собственно, «Волшебник изумрудного города». Советский писатель Александр Волков, он как-то смело позаимствовал и развил сюжет из знаменитой сказки Фрэнка Баума. Вот лев из этой компании, храбрый лев, помните, который на самом деле был ужасно трусливый, это и был тот, кто под лозунгом «Спорим, что я не смогу съесть только один» рекламировал эти самые чипсы. К 1956 году в компании было уже больше 1000 сотрудников, и она была крупнейшим производителем картофельных чипсов и закусок в Соединенных Штатах. В 1961 году объединилась со своим злейшим конкурентом, с компанией под названием «Фрита». Эта вторая компания специализировалась на в основном кукурузных чипсах, не картофельных. Но очень интересовалась и картофельными, и собиралась вломиться в этот бизнес. А тогдашняя компания Lay, она, наоборот, все больше интересовалась кукурузными. И вот они вместо того, чтобы воевать, поняли, что лучше бы объединиться, тем более, что и территориально они были разделены. Фрита в основном развивалась на юго-западе, в Техасе и в Калифорнии, держала центральный офис в Далласе, а Lay в основном на юго-востоке и в центре, их центральный офис был в Атланте. И вот они поняли, что это идеальная пара для объединения. И тогда образовалась компания Frito-Lay North America. Сегодня на ее долю приходится почти 60% американской индустрии чипсов. Можете себе представить, что это за объемы и что это за суммы. И она базируется теперь в Далласе, там ее штаб-квартира, там работает 45 тысяч сотрудников в этой компании, в Штатах и в Канаде. У нее десятки торговых наименований для разной продукции, и картофельных, и кукурузных, и пшеничных, и всяких разных чипсов. В основном их торговая марка в Соединенных Штатах – это Lay's. Но есть и другие очень важные торговые марки. Например, Walters в Великобритании и Ирландии. Если вы там оказываетесь, то вы удивляетесь, а где же чипсы Lay's? А вот они просто под другим именем. Так же точно, как в Израиле, например, тоже нет никаких чипсов Lay's, а есть Tapu Chips. На самом деле очень похожие и по качеству, и по вкусу, и по упаковкам, но только текст другой. В 1965 году еще одно мощнейшее объединение – Frito-Lay объединилась с компанией Pepsi-Cola, получилась PepsiCo Corporation, вообще один из главных мировых гигантов в индустрии продовольствия. И вот что важно, что все это время, вот видите, мы дошли с вами уже до 60-х годов 20 века и до того момента, как индустрия чипсов стала огромной и всемирной, все это время чипсы состояли в сущности из двух ингредиентов, из картошки и из масла, ну, того или иного масла. Но, в общем, ничего больше. Ну, соль. Вот это все, что производители могли предложить покупателю по части вкуса. Причем чаще всего эта соль, долго-долго сохранялась эта традиция, присутствовала в упаковке с чипсами в виде пакетика. Бумажного пакетика на поздних этапах. А на ранних это вообще было такое саше, ну, такой как бы кусочек марлечки, завязанный узелком, с солью внутри, предполагалось, что покупатель сам развяжет, сам эту соль туда высыпет, потом там потрясет этим пакетом, чтобы равномерно распределилось, и начнет хрустеть. Никаких особенных специальных вкусов у чипсов не было. Никакого разнообразия, вот того, к которому мы привыкли, сегодня не было. Эту игру начал ломать, первые шаги в ней сделал... Опять переносимся через океан. Ирландец по имени Джо Мерфи. Этот самый Мерфи был тоже таким, я бы сказал, профессиональным новатором. И все время искал разные пробелы, дырки в рынке и пытался их заполнить в самых разных областях. Например, в его истории есть компания, которая была одной из первых, которая начала производить шариковые ручки в Ирландии. Он занимался еще всякими прохладительными напитками. Один из них до сих пор очень популярен на Британских островах, называется Рибена. Это такая довольно странная вещь с черносмородиновым сиропом. Такая на любителя. Мне, например, очень нравится. Я пару раз пробовал. Я вообще люблю черную смородину. Люблю этот вкус. У нее отдельная, очень интересная история. Когда-нибудь расскажем. Она появилась во время Второй мировой войны в качестве ответа на дефицит витамина С в стране, потому что трудно стало во время Второй мировой войны в Британию доставлять апельсины, которые были основным источником витамина С. И вот, значит, правительство поддержало проект, который в качестве альтернативы для поставки витамина С предлагал черную смородину. Ну, поговорим про это когда-нибудь отдельно. Ну вот, этот самый Мерфи в Ирландии, в Дублине, открыл компанию, которая... занялась развитием чипсовых вкусов. Он уловил одну очень важную научную тенденцию. Дело в том, что в 1950-х годах начала развиваться очень хитрая и тонкая наука под названием хроматография. И в 1952 году была даже вручена Нобелевская премия двум английским биохимикам, одного звали Арчер Мартин, а другого Ричард Сирч, которые развили процесс под названием распределительная хроматография и начали разрабатывать и строить принципиально новые так называемые аминокислотные анализаторы. Зачем все эти сложности? Затем, что именно этот процесс позволил начать выделять всякие тонкие химические соединения, ответственные за вкусы и запахи, и выделять их в чистом виде. И именно тогда, именно благодаря этим процессам, ученые, работающие в пищевой индустрии, начали разрабатывать разного рода искусственные ароматизаторы для продуктов питания. Искусственные или полунатуральные. такие, которые построены на концентрировании натурального вкуса. Про все про это каким-то образом прочухал этот Мёрфи и нанял очень талантливого химика по имени Шеймус Бёрк, ирландского тоже, и поручил ему заниматься новыми вкусами для чипсов. Не дал ему никакого конкретного задания, предложил ему самому выбрать, что он будет считать наиболее перспективным здесь направлением. Шеймус этот оборудовал в его компании в Дублине лабораторию, начал экспериментировать с разными продуктами и в конце концов предложил первый сильный вкус для чипсов – сыр и лук. Во-первых, это очень популярное в Ирландии сочетание. Во-вторых, сколько угодно сырья для этого. Но он умудрился сделать порошок вкуса, с помощью которого сконцентрировал и смешал вместе два этих аромата. Аромат сыра и аромат лука. Научился обрабатывать этим жареную картошку. И они начали продавать эти самые чипсы. Поначалу очень дешево. 4 пенса за пакетик, или еще у них были такие, такая фирменная упаковка, жестяные коробки, в которых было по 18 этих пакетиков, стоило 4 шиллинга. Склеивали вручную эти пакетики из целлофана и всячески рекламировали фирменную свежесть, фирменную хрусткость и сохранение вот этого самого вкуса. Так что это была первая попытка сделать чипсы, пахнущие чем-то, кроме картошки и масла. Немедленно нашлись люди, которые поняли эту перспективу. Например, этот бизнес очень сильно развивал человек по имени Томас Хатчинсон, который купил лицензию у Мёрфи и построил большой завод неподалеку оттуда, только уже не в Ирландии, а в Северной Ирландии, то есть на той территории, которая принадлежала Великобритании. Многие считают его изобретателем этого самого сыра и лука. У него же появился и второй вкус – соль и уксус, но нет, он был покупателем лицензии. А на самом деле начиналось все с ирландцев, с Шеймуса Бёрка, известного химика, с владельца компании Мёрфи. И с их компанией, кстати, я так и не назвал, как она называлась Tato, Tato Incorporated. Кстати, смешно, откуда взялось это название, от сына Мёрфи, который совсем будучи маленьким мальчиком, называл картошку не потейто, а тейто. Ну и вот они взяли это слово в качестве своей торговой марки. Вообще история разных ароматизаторов и увкуснителей для чипсов, она отдельно чрезвычайно увлекательная и разнообразная. Там бывают, конечно, немало искусственных ароматизаторов, но дорогие, хорошие, качественные марки, которые следят за своей продукцией, используют в основном лиофилизированные порошки. То есть сушеные, высушенные и измельченные порошки, изготовленные из настоящих продуктов и настоящих источников ароматов, настоящих специй, настоящих трав и так далее. Поэтому следите за тем, что, в тысячный раз это говорю, следите за тем, что написано на этикетках. Написано ли там ароматизатор такой-то и дальше индекс этого ароматизатора, или краситель такой-то и дальше индекс этого красителя, или там написано, что присутствуют настоящие продукты, настоящий сыр, настоящие овощи, настоящие травы, настоящие специи. Производители не могут на эту тему врать, особенно производители хороших больших компаний. Они очень боятся судов, суды за этим внимательно следят, специальные экспертные агентства это исследуют и в любую секунду готовы их поймать на том, что они обманывают. И да, там действительно может найтись порошок ветчины. Этот материал хорошо сублимируется, измельчается в порошок. Настоящая ветчина. Ну, правда, окей, туда добавляют всякие эссенции для усиления вкуса, там, копчености, такое наличие такого вкуса с дымком, что называется. Да, это химические искусственные вещества, но в основе порошок ветчины или бекона действительно существует. Сырный порошок запросто может быть изготовлен. Теперь этот процесс очень хорошо освоен. По существу это такой высушенный совсем сыр, превращенный в тончайшую пудру. Порошок уксуса существует. Ну, чили и паприка. Понятно, что там можно использовать и капсаициновое масло, или порошок тоже из сушеных этих перчиков. Есть много разных вариантов и так далее. Так что смотрите, вас не всегда обманывают. Редко про это можно сказать, про какие-нибудь современные промышленные технологии. Но в данном случае это так. Некоторые из этих вкусов действительно натуральные, и вы вполне можете этому довериться. Впрочем, в 1973 году, вот такой курьез, в США был запатентован процесс производства и использования концентрата вкуса картофельных чипсов. То есть сам базовый вкус тоже может быть, что называется, в баночке, отдельно, в концентрированном виде, и может быть использован для чего-нибудь, что на самом деле чипсами не является. И, например, с таким вкусом выпускаются и крекеры, и всякие вафли, попкорн, да хоть конфеты. И можно усилить вкус чипсов, производить их из там какого-нибудь крахмала, очень низкокачественного сырья, и добавить вот этого вот вкуса отдельно. Читайте упаковки, следите за составными частями, за ингредиентами, и не покупайте самое дешевое. Вот, собственно, тот несложный совет, который я могу здесь дать. В интернете можно найти очень интересный сайт, онлайн-ресурс, который называется «Музей чипсов». Его сделал австралийский журналист по имени Хэмиш Томпсон. Это онлайн-ресурс, посвященный поиску и коллекционированию всех вкусов картофельных чипсов в мире. Он их на данный момент, автор этого проекта, насобирал почти 1350. И там, конечно, невероятное разнообразие. Я не буду сейчас тратить время на бесконечное этого всего перечисление, но удивительно, как далеко идет человеческая фантазия. Поищите этот ресурс, он легко гуглится, и просто погуляйте по этому списку, будете долго веселиться. Недавно в Guardian вышла замечательная совершенно статья такой журналистки по имени Амелия Тейт, где она описывает историю разных вкусов и обращение с этими самыми вкусами. Пишет, в частности, России о том, что до того, как, собственно, крупнейшие производители прекратили поставки в Россию в 2022 году, и Россия оказалась как бы отрезана, она была вторым по величине рынком, вот, например, для чипсов Pringles, про которых мы говорим чуть позже. И, в частности, это означало, что Россия могла заказывать свои собственные отдельные вкусы и ароматы. Она потребляла так много, что у нее было право, которое не у многих стран существовало, чтобы специально для нее изготавливались какие-то вещи. Хотя, в общем, большая часть стран существует с одним и тем же набором. Вот у тех же самых Pringles в Европе есть 34 активных вкуса, 7 размеров банок. Они доступны, большинство из них, в любой европейской стране. Хотя есть разные исключения. Ну, там, например, коктейль из креветок продается только в Великобритании и Ирландии. А, скажем, бекон можно найти в любой стране, кроме Бельгии, Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции. Считается, что там много вегетарианцев, и их этот вкус отпугивает, и поэтому лучше там с этим не экспериментировать. Соль и уксус существуют везде, кроме Норвегии и Италии. У них нет привычки добавлять уксус в чипсы, они их едят просто с солью, говорит эксперт с этой производственной компании. Очень часто для того, чтобы запустить новый вкус, крупные компании, такие как Lay's, например, или тот же самый Pringles, используют специальные маркетинговые исследовательские инструменты, например, специальные приложения для мобильных телефонов, похожие на Tinder, когда сотни экспертов, которых специально для этого нанимают, высказываются по поводу тех или иных возможных вкусов, просто проводя пальцем влево или вправо, как в Тиндере. Конечно, используют и исследования местной кухни, следят за тем, как в местной кухне относятся к разным специям, как обращаются с этими специями, с чем смешивают Ну, например, в Азии стараются не смешивать специи и сыр, потому что традиционно в этих странах это сочетание не очень нравится посетителям. Ну вот, сегодня мировой рынок всяких снеков, то есть, ну, всяких закусок и таких немудрящих гастрономических развлечений, оценивается примерно в 440 миллиардов долларов. Из них примерно 10% – это чипсы. Много. Это чрезвычайно популярная, конечно, закуска. Хотя видно, что здесь есть свои не очень радостные для производителей чипсов тенденции, потому что 10 лет назад, например, чипсы занимали треть рынка. Но с тех пор начались всякие разговоры про здоровое и нездоровое питание. Ну, то есть не начались, а как-то развелись и стали гораздо более громкими. Появилось много всяких конкурентов для картофельных чипсов. Ну, например, чипсы из всякого прочего. Из горошка, из свеклы, из яблок, из самых удивительных каких-то растительных продуктов, которые вы сегодня можете найти. Считается, что они гораздо более здоровые, в них меньше масла, в них меньше соли. И, в общем, вполне можно себе их позволить даже при более или менее диетическом питании, если уж очень чем-то хочется занять рот и руки. Ну вот, тем не менее, это огромная индустрия. Глобальный рынок картофельных чипсов в ближайшие там 3-4 года вплотную приблизится к 50 миллиардам. И он растет со скоростью там 4-5% в год и будет расти дальше. Так что тут, что называется, есть чем заняться. Ассортимент растет, разнообразие увеличивается, и чипсы способны пережить даже какие-то серьезные мировые проблемы. Ну вот они чрезвычайно хорошо справились и даже выросли во времена пандемии совсем недавно. Понятно почему. Потому что огромное количество людей сидело дома и бесконечно смотрели кино и телевизор. Нужно было себя чем-то занять. И в больших количествах заказывали доставку, в том числе доставку этих самых чипсов. Они легкие, ну, легкие в смысле для перевоза, недорогие, и потребляли их очень много. Кстати, в свое время чипсы справились даже с мировой войной. Была такая история. Особенно, например, в Соединенных Штатах. Собственно, тогда чипсы были американским явлением и были гораздо больше распространены там, и только-только начинались где-то в каких-то других странах. Но вот в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны началось рационирование разных стратегически важных продуктов. И правительство начало ограничивать для разных производителей использование таких вещей, как растительное масло, свиной жир, яйца и всякие прочие ценные продукты, заботясь о том, чтобы этого всего больше доставалось армии, а не просто мирному населению. И тогда была произведена одна из самых успешных в американской истории, как до сих пор считается, операций такого правительственного лоббирования, когда была создана специальная ассоциация для разных снеков и в особенности картофельных чипсов. Это основное, чем она занималась. Во главе ее оказался такой энтузиаст-предприниматель по имени Харви Нос, которого до сих пор эта индустрия очень почитает и считает его одним из самых главных, знаменитых исторических деятелей в этой промышленности. Он собрал специальную группу, которая поехала в Вашингтон и сумела убедить и американских законодателей, и чиновников американского правительства в том, что чипсы являются жизненно необходимым товаром для американской нации во время войны, а также для американской армии. И тогда, между прочим, целый ряд производителей чипсов получили подряды на специальное производство чипсов для армейских нужд, и до сих пор в некоторых коллекциях имеются упаковки от них, такие здоровенные жестяные банки, вот похожие на то, если вспомните, в чем когда-то возили кинопленку. Такие барабаны жестяные, и в них, собственно, в американскую армию через океан и на Тихоокеанский фронт, и на Европейский фронт отправляли картофельные чипсы и там раздавали буквально в окопах, потому что Американский солдат без этого существовать не может. И так, кстати, это осталось до сих пор в американских рационах военных. Чипсы обязательно присутствуют. Ну и, наконец, конечно, весь этот рассказ и вся эта история была бы совершенно неполной, если бы мы под финал не поговорили про одни из самых удивительных чипсов, про Pringles. Я совершенно не хочу превращать этот выпуск в какую-то рекламную акцию для этой торговой марки, но это действительно замечательно интересный пример предпринимательской изобретательности и предпринимательской инициативы, который закончился большим успехом и который был увенчан огромной коммерческой победой. Хотя первоначально представлял из себя довольно рискованное предприятие. Понятно, что вечная проблема любых чипсов со дня их рождения. Мы про это с вами говорили, когда упоминали, что первоначально их продавали из больших бочек или таких стеклянных аквариумов. Так вот, важнейшая проблема – это то, что они ломаются и крошатся. И всегда этой индустрии сопутствовал огромный процент отходов, когда приходилось выбрасывать много товара, потому что он не дожил в нормальном виде до своего потребителя. И вот еще в середине 1950-х годов нашлись компании, которые задумались над тем, как бы радикально решить эту проблему. И, конечно, началось все с того, что они начали разрабатывать всякие специальные упаковки, либо жесткие, которые там держат форму. И это уже было похоже скорее не на пакеты, а на такие канистры, в которых продавались чипсы. Либо они надували упаковку воздухом, превращали ее в подушку, чтобы содержимое не мялось и не ломалось. Но вот компания Procter & Gamble, уже к тому моменту большая, богатая компания попыталась решить проблему с другого конца. Они решили придумать чипсы, которые, в принципе, не будут ломаться, а будут аккуратно сложены раз навсегда и будут как-то сами себя там внутри упаковки поддерживать в порядке. Они предложили инженеру-химику, довольно известному к тому времени, по имени Виктор Миллс. Он на тот момент уже прославился тем, что он сыграл ключевую роль в изобретении, на минуточку, одноразовых подгузников и вообще бренда Pampers, придумал сам этот товар и придумал его внутреннюю конструкцию. Procter & Gamble вообще была компания очень передовая с точки зрения технологии уже тогда, а он, этот самый Виктор Миллс, был одним из самых ее опытных и авторитетных технологов. И вот он возглавил отдел, который отвечал за поиск новых направлений для продукции этой компании и попытался разработать новую картофельную закуску, как она тогда называлась, которая была не из, собственно, картофеля, а из картофельного пюре, из такого, скорее, картофельного теста, так, чтобы ее можно было прессовать в нужной форме и потом высушивать и придавать ей ту форму, которая при этом нужна. Строго говоря, чипсы, которые он придумал, это такие, скорее, картофельные макароны. Вот макароны ведь так устроены. Это тесто, которому придают некоторую форму, чаще всего продавливая его через какие-то фигурные отверстия в специальном шаблоне, и вот тогда получаются там всякие ушки или там рожки, или какие-нибудь бабочки, или какие-нибудь спиральки, или еще что-нибудь. Вот как получаются, собственно, все эти формы? Их же не вручную лепят и не ножиком вырезают. Вот так продавливают через дырку. И идея заключалась ровно в этом. Виктор Миллс придумал эту схему, что нужно формировать вот так эту самую картофельную закуску, но не придумал двух главных вещей. Он не придумал, собственно, форму. А форму придумал другой человек. Его звали Фредерик Бауэр. Он сообразил, что если уж вот продавливать через дырку, и если ставить вот перед собой такую задачу, что эти чипсы должны лежать в стопочку, никогда не ломаться и никогда не разваливаться, даже без участия человека, то нужно придумать вот такую форму, которая будет искривленной одновременно в нескольких направлениях. Эту форму он предложил, взяв ее из сложной математики, она называется гиперболический параболоид. Гиперболический параболоид – это вот это вот такое седло, искривленное одновременно в двух направлениях, и оно отлично подошло для вот этих экструдированных чипсов, потому что, несмотря на всю сложность своей формы, этот параболоид представляет из себя то, что математики называют линейчатая фигура. То есть фигура, которая состоит как бы из прямых линий, прижатых друг к другу, в ней нет никаких углов, в ней нет никаких переломов, и ее можно выдавить через прямую щель. Вот вы можете сами поэкспериментировать, взять какую-то картонку, прорезать в ней узкую щель и просунуть туда чипс из Принглс. И он просунется, несмотря на всю хитрость того, как он устроен. Ну и дальше оставалась, собственно, ерунда – придумать банку, в которой все это лежит. Выяснилось, что эти гиперболические параболоиды, будучи сложными в стопочку, отлично помещаются в круглую банку и отлично там живут и совершенно никуда не деваются. Одно время даже в эти банки вкладывали для верности такие из гофрированного картона прокладки, но потом выяснилось, что и они не нужны, потому что ничего никуда не крошится. И вот это осталось изобретением Фредерика Бауэра, который, по легенде, которая никакая не легенда, а действительно подтверждено его родственниками, даже похоронить себя попросил в банке от чипсов Принглс, и вот его прах, ну, весь целиком не влез, но часть его праха была в этот контейнер помещена и таким образом в этой банке и похоронена. Поразительно вот что, что советский опыт внедрения чипсов, такого вот заморского лакомства, начинался с чего-то гораздо более близкого к чипсам Принглс, чем к традиционным чипсам. В 1937 году, черт знает когда, в городе Куйбышеве, это Самара, в местной газете под названием «Волжская коммуна» была опубликована заметка от корреспондента, который прислал ее из Сызрани. Ну, Сызрань недалеко от Самары, собственно, или от Куйбышева. Находится. Заметка была такая. Она называлась «Американский хруст». Сызранский комбинат «Главплодоовощ» по заданию нарком пищепрома 15 января приступает к производству американского деликатеса, так называемого «хруста». Хруст приготавливается из картофельной массы, которая после отваривания и обсушивания жарится в растительном масле. Нарезанный тонкими ломтиками хруст имеет по цвету вид голландского сыра, а по вкусу напоминает печенье-хворост. Ну, понятно, на самом деле, откуда это взялось. Это еще один результат знаменитой поездки советского наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в Америку в 1936 году. Это была грандиозная экспедиция, в которой Микояна сопровождали десятки специалистов в разных отраслях продовольственного дела. Они тщательно все зарисовывали, записывали все, что видели, все, до чего могли дотянуться. Из поездки привезли и попытались внедрить в СССР огромное количество всякого. И сгущенку, и мороженое. Ну, вообще технологии замораживания продуктов и долгосрочного хранения. В больших таких промышленных холодильниках, которые начали строить по всему Советскому Союзу. И зерновые хлопья на завтрак, и сыр, и маргарин, и сосиски, и колбасы. Даже гамбургеры попытались внедрить. От них, собственно, произошли знаменитые котлеты московские, которые продавались в советских кулинариях. Биточки за 6 копеек, которые помнят наши бабушки и прабабушки. Все хорошо, только булок не смогли научиться производить, так что с гамбургерами ничего не получилось, вплоть до появления Макдональдса уже в глубокое горбачевское время. Вот, разные виды консервов тоже после этой экспедиции стали производить. Технологии хлебопечения очень изменились в Советском Союзе. И вот, по всей видимости, чипсы тоже попытались. Ну, похоже, что никто никогда этих хрустов в СССР не пробовал, нигде их не видел. Ну, может, на каком-нибудь заседании какой-нибудь специальной комиссии ЦК партии их попробовали, не одобрили, может, лично Сталин зарубил, неизвестно. Но ничего из этого не получилось. Но кое-что из того, что Микоян подсмотрел в Америке, выжило. В Советском Союзе были чипсы, как многие это помнят. Продукт назывался картофель московский, и его выпускал комбинат под названием «Колос». Первоначально он назывался «Моспищепром номер один», начиная с середины 60-х годов. Конечно, масштабы были очень небольшие. Купить это все можно было только в Москве, в Ленинграде. Ну, может, изредка где-то в паре каких-то больших городов там выбрасывали товар, что называется, на прилавке. Стоил пакетик ровно 10 копеек. Кто постарше, тот помнит эти такие бежево-коричневые целлофановые пакетики. Очень большая редкость, очень большой дефицит, очень ценное детское лакомство. И дети были, конечно, в восторге, если их родители где-то им это добывали. Были, правда, еще гофрированные чипсы, совсем редко, в картонных коробках. И даже такая тонкая картофельная соломка тоже была. Это уж совсем дефицитный товар. В основном расходился по всяким важным госучреждениям, по там, партийно-хозяйственным распределителям для начальства, для артистов, для академиков. В энциклопедии советской пищевого хозяйства и во всяких профессиональных справочниках советских, где перечислялись разнообразные продукты, которые должна изготавливать советская пищевая индустрия, но, конечно, ни черта не изготавливает или изготавливает в каких-то ничтожных количествах, там это почему-то называлось чибсы через «Б». И написано было, что вот они выпускаются с разнообразными добавками, в том числе с сыром, почему-то еще с вареньем, почему-то еще с сахарной пудрой и ванилью. Где, кто, когда это видел? Ну, тут уже точно никакие старожилы не упомнят. Ну, самые простые соленые действительно редко, мало, но были. Еще в конце 60-х годов случилась очень советская типичная история с попыткой обеспечить страну разом этим ценным продуктом. В марте еще 1960 года Совет министров СССР принял постановление о мерах по увеличению производства и улучшения качества пищевых продуктов из картофеля, кукурузы, овощей, фруктов и винограда и по расширению торговли этими продуктами. Громадный плановый документ. И среди прочего, в исполнении этой директивы было приказано соорудить колоссальное предприятие для производства чипсов почему-то в Челябинске. Черт его знает, почему именно там, каким образом Челябинск является столицей советского картофелеперерабатывающего искусства, непонятно. Но, тем не менее, это должно было называться «Русские чипсы». Вот такое название зафиксировано в документах этого проекта. Свердловский институт «Гипроторг» получил на это заказ, разработал огромный проект, запланировал покупку и поставку огромного для тех времен количества всякого ценного импортного оборудования, какие-то австрийские электрофритюрницы, какие-то автоматические сушилки из Нидерландов, чего там только не было. И дальше они начали это постепенно заматывать. Перерабатывали этот проект, проверяли его на соответствие каким-то ГОСТам, потом закупили часть этого оборудования, потом построили экспериментальную поточную линию почему-то в Харькове, потом привезли и сложили в Челябинске детали от этих австрийских фритюрниц. К 68-му году выяснилось, что денег больше нет, закупленное оборудование разворовано, половина деталей просто исчезла со склада, и проект этот был прекращен и закрыт. Ну вот, а дальше все это возродилось, конечно, гораздо-гораздо позже, уже во времена рынка, во времена перестройки, там уже импортный товар подтянулся. И сегодня Россия одна из крупнейших мировых чипсопроизводящих и чипсопотребляющих держав. В 22-м году в России съели чуть больше 150 тысяч тонн чипсов, причем импортных. Привозных было не очень много, меньше 10 тысяч тонн. Большинство, как видите, произведено на месте. Более того, до 2022 года Россия была очень крупным экспортером чипсов. Занималась 7-е место в мире после Голландии и Бельгии. Причем Голландии и Бельгии понятно, потому что там крупнейшие европейские производства и у Лейс, и у Принглс. Еще в лидерах там Штаты, Германия, Польша, Испания и Россия, которая экспортировала свою чипсопродукцию, ну, в основном в Центральную Азию и Белоруссию, конечно, но постепенно проникали и дальше, в Турцию, в Монголию, в Китай даже. В России были производства и Лейса, и Принглс, двух крупнейших мировых лидеров. Принглс, на самом деле, принадлежит компании Келлог. Если кто не знает, Procter & Gamble продал это производство уже довольно давно. Вот. Хотя большая часть и Лейсов, и Принглсов поступала в Россию из Польши, но постепенно развивалось свое производство. Десятки компаний закупали их оборудование для того, чтобы производить свои собственные чипсы уже под другими отечественными марками. Ну, в 22-м году, с началом войны, партнеры из России ушли. И на этих производственных площадках стали производить, в сущности, контрафакт. Так что война принесла свои разрушения и сюда. Посмотрим, как это будет в другой России, которая образуется после этой войны. Вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами про суть еды. Слушайте, пожалуйста, наши истории, поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Ну или в Бусти, там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Patreon и на Бусти в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, на TuneIn, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!